Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Самая читающая страна в мире. Повтор 2005 года. Участвует социолог Наталья Зоркая, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов, Сергей Пархоменко, на тот момент директор издательств «Иностранка» и «Калибри», Елена Свердлова, директор программы издательства «Аги», журналисты и поэты Юлия Идлис и Григорий Петухов, а также писатель Арсен Ревазов.
Первый вопрос, друзья мои. Что вы сейчас читаете, какого рода литературу и как изменились, может быть, ваши читательские пристрастия за последние годы? Кто готов первый говорить? Сергей Пархоменко, может быть?
Разумеется, я, как, наверное, всякий издатель, читаю много того, чего сам издаю. Иногда постфактум. Иногда выясняется, что пока я читаю, оно уже ушло. И уже можно дальше не читать, и все, что я там обнаружил в этом тексте, уже так навсегда в нем и останется. Если, например, речь идет о переводе. А для собственного удовольствия и для правильного препровождения времени я читаю нонфикшн. Читаю по-французски в основном, потому что такого нонфикшна, как я люблю, здесь нет.
А какой вы любите?
Увлекательный. Я люблю увлекательные книги для чтения, написанные про простые и близкие к нам вещи. Если кто-нибудь когда-нибудь напишет правильным образом по-русски историю стакана или историю микрофона, я с удовольствием такую книжку прочту. Но таких книжек пока нет. Они есть французские, все, сколько хочешь. Тысячи. Вот их я и читаю.
Спасибо, Сергей Пархоменко. Елена Свердлова, пожалуйста.
Не могу сказать, что люблю познавательную литературу. Как любила, так и люблю классику. Предпочтение русская классика. Перечитать 125-й раз Льва Николаевича или Александра Сергеевича – большое наслаждение.
Спасибо, Лена Свердлова. Арсен Ревазов, пожалуйста.
90% книг, которые я читаю, это нонфикшн. А про историю микрофона мне понравился очень текст, потому что я вот вчера закончил читать книжку про историю патефона и грамзаписи, по-русски, кстати. Я читаю книжки нонфикшн самого широкого спектра – астрономия, биология, филология, история. То есть я закупаюсь по 20-30 книг в неделю, начинаю читать, бросаю читать, как правило, не дочитываю до конца, особенно если книжка плохо написана, в редких случаях дочитываю, но она у меня стоит на полке, и в случае я могу к ней всегда обратиться. 10% у меня тратится на такую сетевую литературу. Ну и еще я читаю прессу, на самом деле, как это не смешно.
В этом нет ничего смешного. Арсен Ревазов, спасибо. Юлия Идлис.
Вообще заметила, что как только человек начинает профессионально или там околопрофессионально заниматься литературой, его круг чтения резко изменяется. Он начинает читать много литературы, которую вот по собственной воле он бы никогда не стал читать. И от этого в своем личном досуге, да, когда он имеет возможность выбрать просто для себя книжку, он чаще всего выбирает не литературу, то есть не художественную литературу, да, почему там вот наши профессиональные читатели читают нонфикшн в основном. И в этом смысле у любителя, у читателя непрофессионального гораздо лучше положение, потому что он имеет возможность выбрать что-то для души, и чаще всего его круг чтения, вот художественная литература, гораздо, ну, качественнее, да, там, приносит ему гораздо больше удовольствия, чем то, что читает читатель профессиональный этому профессиональному читателю. В этом смысле я не исключение, но я еще не до такой степени профессиональный читатель, чтобы начать ненавидеть художественную литературу, поэтому я предпочтительно ее читаю, современную, чаще всего зарубежную, чаще всего, если это англоязычная литература, то на английском, потому что очень не люблю переводы. С поэзией современной у меня, в общем, можно сказать, что профессиональные отношения, поэтому здесь я читаю много того, что мне не приносит удовольствия, как простому читателю. Но это тоже, в общем, процесс познания.
Спасибо, Юля. Или сейчас мы у профессионального читателя Александра Иванова спросим, что же он читает, и считает ли он, что он читает некачественную литературу.
Да, я согласен, что профессионал читает, скажем так, точнее, вот профессиональный издатель – это человек, у которого есть огромная разница между его пристрастием как читателя и его пристрастием как издателя. И вот чем дальше я занимаюсь издательством, тем больше я понимаю, что эта разница непреодолима. Вот. И я как читатель, я читаю совершенно возвышенные книги. Я читаю там, например, «Дневники Пришвина». Я читаю великолепный роман, который, кстати, издали мои коллеги, вот Сергей Пархоменко и Варя Горностаева, Джонатана Франзена «Поправки». То есть я читаю такую, как бы, самую разную литературу, стараясь придерживаться какого-то уровня качества, как я его понимаю.
Спасибо, Александру Иванову. Мы продолжим эту живую дискуссию. А пока я бы послушала социолога Наталью Зоркую. Что вы, Наташа, читаете?
В социологию меня занесло довольно случайно. Я вообще по образованию германист. И такой вот активное, настоящее какое-то и собственное чтение вместе с переходом художественной литературы, оно в каком-то смысле у меня с переходом в социологию завяло. Может быть, это связано с тем, что это была такая реакция на, как известно, литературоцентристскую нашу устроенную культуру, когда на литературу как бы навешивалось все, и она должна была объяснять и как бы разбирать все сферы жизни. И поэтому с тех пор как бы интерес к тому, что здесь называется нон-фикшн, то, что я бы называла специальной профессиональной литературой, он у меня превалирует как бы в чтении. Потом я читаю то, что я перевожу, и то, что я редактирую.
Спасибо, Наталья Зорко. Программа у нас называется «Самая читающая в мире страна». Понятно, что это такой некий советский миф, да, который многократно был развенчан уже в течение 90-х годов, что и не читала эта страна. Если она читала газету, то только для того, чтобы как-то имитировать процессы мышления. Были такие работы, психологически мне доводилось их читать, где люди утверждали, что советский человек читал газеты для того, чтобы не думать самому. Вы-то вообще согласны с тем, что у нас страна самая читающая в мире? Или это все-таки такая мифологическая история? Вот издатели, писатели, журналисты, что про это думают?
Арсен Ревазов. Если я опубликовал данные, мы на 7-м месте. Не такое плохое место, как я понимаю.
Сергей Пархоменко что про это думает?
Что же касается каких-то больших социальных и социологических обобщений, то мне кажется, что тот факт, что книжки в России почти ничего не стоят, в буквальном смысле, они стоят гроши. И попытка сделать так, чтобы они стоили немножко дороже, заканчивается чаще всего безуспешной, свидетельствует о том, что наши соотечественники не очень любят это занятие и не очень ценят этот предмет. Они не готовы за него платить, не хотят. Между тем, эти цены жалкие и, не боясь как-то показаться паниковским, скажу, жалкие и ничтожные. Одна и та же книжка стоит в Лондоне 20 фунтов, а здесь 150 рублей.
Спасибо, Сергей Пархоменко. Я себе могу, конечно, выразить некоторые сомнения, что для учителя из провинции, который получает 3000 русских рублей в месяц, 100-рублевая хотя бы книга является просто вот предметом, который он немедленно пойдет и купит. Юлия
он
Идлис...
В библиотеке тоже не ходит, это учитель. У нас библиотеки пустые в стране. Если есть проблемы насчет купить книжку, иди в библиотеку и там читай.
Принимается Сергей Пархоменко. Юлия Идлис, пожалуйста.
Насчет библиотек. Мне кажется, что книги должны стоить дорого в стране, где есть развитая библиотечная система. Иначе это не имеет смысла, да? Иначе тот самый пользователь, финансовое положение которого не позволяет ему иметь личную библиотеку, вообще оказывается отрезанным от любой библиотеки, да, не имея возможности сходить в свободную библиотеку публичную. Скажем, в том же Лондоне, в котором книги стоят дорого, там просто нет традиции закупать себе книги домой в промышленных масштабах. Любой человек может свободно записаться в любую публичную библиотеку, а любая публичная библиотека там, даже не Лондона, а просто маленького английского города, университетского, будет очень хорошего качества. У нас, если брать московские библиотеки, обычный человек может, по-моему, записаться свободно только в иностранку. Во всех остальных крупных библиотеках там ему он должен быть приписан к какому-нибудь учебному заведению для этого, академическому институту, там еще что-нибудь. А что касается самой читающей страны, мне кажется, что вообще понятие «самая читающая страна» имеет мало отношения к чтению, собственно. Это некий социальный конструкт, который нам удобно применять к жизни.
Спасибо, Юлия Идлис. «Свобода в клубе АГИ» – самая читающая страна в мире. И вот давайте уже, наконец, социолога Наталью Зоркую послушаем. Что же наука социологии нам говорит о том, что люди читают? И читают ли они вообще сейчас? Может, они уже в интернет ушли, телевизор смотрят?
Нет, ну до того, чтобы идти в интернет еще довольно далеко, это, может быть, только про Москву можно говорить, что она медленно движется в этом направлении. Конечно, это миф, конечно, его уже 100 раз развенчивали. Недавно мне попадались данные о чтении американцев. Так вот, среднестатистический американец примерно порядка 40% постоянно читает книги, в то время как в России это где-то порядка 20%. В принципе, как бы вот доля людей, которые более или менее постоянно читают, она за последние там 10-15 лет она особо не менялась, так что там тоже такие алярмистские всякие настроения, что культура там разрушается, чтение уходит, это все сильное преувеличение. Другое дело, что читают люди. И вот о самих читательских предпочтениях можно говорить, что если раньше, где-то там в начале 90-х, мы даже в своих массовых опросах, куда не попадает, условно говоря, там читательская элита, самые продвинутые группы, которые задают образцы, но мы, тем не менее, ловили вот следующую группу подхвата, да, которая принимала эти новые инновации, да, и распространяла их дальше, читала, то есть создавала эту читательскую такую активную среду. Сейчас наши опросы показывают, что эта среда ушла, она растворилась, она раздробилась. Читательская аудитория фрагментирована полностью.
А мы можем уточнить, что читали люди 10 лет назад? Вот эта группа экспертная.
Ну, условно говоря, были такие признаки вот такие важные. Это наличие дома большого книжного домашнего собрания, порядка там хотя бы 1000 книг. Это уже домашняя библиотека, которая, скорее всего, собиралась не одним поколением, то есть, который говорил бы о том, что какая-то ценность чтения в рамках семьи воспроизводится. И другой фактор – это высшее образование. И третий фактор – это проживание в крупных городах, где у нас все сосредоточено, все культурные, социальные и прочие ресурсы. Раньше эта группа выделялась значительно. То есть если там брать, ну, тоже важный такой показатель – это интерес к современной отечественной и зарубежной прозе. Интерес к той же поэзии. Вот в этих группах этот интерес был гораздо выше, с одной стороны. С другой стороны, там больше читалась классика, хотя в этом скорее уже в начале 90-х просматривались больше такие демонстративные как бы черты в этом поведении, то есть принадлежности к некой высокой культуре. Это относилось к прежнему устройству литературной культуры, которая сейчас разрушается на наших глазах, массовизируется очень.
А что сейчас?
Сейчас, в принципе, можно говорить о том, что те же высокообразованные столичные жители, имеющие книжные большие собрания, они читают примерно то же самое, что и вся масса, только интенсивнее и больше. Может быть, они более избирательно читают, но в основном это жанровая, остросюжетная литература. Лидирует там, я не знаю, по жанрам иронический детектив, стилизации детективные наподобие Акунина. Вот такая литература в основном, фантастика, фэнтези, мистика. Вот это то, что стоит как бы на первых позициях во всех фактически группах, включая самых, условно говоря, продвинутых людей с каким-то культурным ресурсом.
Спасибо социологу Наталье Зорко. Давайте все-таки вот соблюдать чистоту задач, которую Наташа перед нами поставила. Вот фантастика, мистика, вот Григорий Петухов.
Вообще о том советском мифе, о том, что мы очень читающая страна, да, есть у такого испанского писателя Хуана Гайтисола очень хорошая история, когда он здесь был в Средней Азии в советские времена. С ним был режиссер, документалист, и они снимали фильм. И, значит, у них был водитель из местных, который в перерывах читал книгу Фицджеральда «Ночь нежна». А в то время как режиссер разглядывал порнокомиксы. На что, значит, писатель ему попенял, сказал: «Ну как же так? Вот посмотри, вот простой человек читает книжку, а ты листаешь порнокомиксы как-то». Он говорит: «Ну знаешь, почему он читает книжку? Потому что у него порнокомиксов нет». Сейчас у всех есть возможность выбирать там порнокомиксы, Акунин, фантастика та же, да? Когда-то мы действительно читали больше художественной литературы, в том числе и поэзии, и философии, да, если была возможность он ее достать. Сейчас люди читают разные. И меня это совершенно не интересует. Да, ни Акунин, ни, я не знаю, Дэн Браун. Это все прошло мимо меня.
Спасибо, Григорий Петухов. Но у нас не высказались Александр Иванов и Елена Свердлова по поводу самой читающей страны в мире. У вас есть комментарии по поводу того, что вы только что прослушали? Елена, пожалуйста.
Я считаю, что раньше страна, может быть, действительно была самой читающей, но не потому, что так любила слово и литературу, а потому, что это была единственная предоставленная форма досуга. А сейчас, когда есть выбор, эти там 20%, 30%, они, ну, более значимы. Но некоторые социологические опросы, которыми, в принципе, я интересуюсь, и некоторые такие там маркетинговые исследования рынка говорят о том, что процентов 40 книжного рынка, она раскупается, она востребована. Я считаю, что это много.
Самые самая читающая страна. Повтор «Свобода в клубах» 2005 года.
Может быть, у нас страна какая-то нечитающая, потому что нету хороших писателей? Ведь все-таки главный интерес мой, как читателя, это хорошая русская проза. Это даже не поэзия, да, и не журналистское расследование, и не нон-фикшн. Я-то думаю, что люди обратились к документальной прозе, потому что наступил кризис беллетристики. Может быть, проблема в том, что утеряна героика профессии писателя. Арсен Ревазов, пожалуйста.
Я абсолютно согласен с этой точки зрения. Больше того, опираясь на ту статью в «Ньюсвике», утверждаю, что спад читательской активности сейчас наступил, в отличие от остального рынка, где есть рост, то в России на 3,5%. С прошлым годом еще и как бы спад существует, и это связано прежде всего с полным отсутствием продуктов адекватных, нормальных книг, нормальной прозы в России по целому ряду причин.
Сергей Пархоменко.
Я бы как раз без большого лишнего доверия относился бы к цифрам, в частности, к цифрам, опубликованным в многократно упоминавшейся ньюсвиковской статье, просто потому, что там цифры-то воловые. Представьте себе шоссе, по которому едут раз в день, проезжает какой-нибудь чудовищный грузовик, а все остальное время ездят велосипеды. Если вдруг однажды в один день грузовик не проехал, выясняется, что грузопоток снизился на 90%. Так и тут. Мы с Ивановым и со Свердловой можем выпрыгнуть из трусов просто и обыздоваться, и как-то увеличить нашу продукцию в 5 раз. Но если Донцова напишет на один роман меньше, то цифра упадет в целом. Потому что мы же ведь в одной статистике живем. Вот те как бы немыслимые, гигантские и бессмысленные цифры. И наши. А все это потом замешивается в один котел в пропорции один мальчик, один конь, как известно. И один рябчик. Вот мы можем добавлять туда рябчиков, но если они не положат своего коня, то цифры упадут.
Елена Свердлова, пожалуйста.
Проблема не в отсутствии хороших, качественных писателей. Их, кстати говоря, всегда было не так много. Я считаю, что то, что раз в 2 года АГИ открывает имя качественного, хорошего прозаика, это о многом говорит, потому что нельзя объять необъятное в нашем случае. Я считаю, что сейчас Заничковский, например, это 100% признанный, качественный, хороший русский писатель. И то, что первая его книга, он стал номинантом Букера, и то, что вторая книга тоже номинируется, и тоже уже ее переводят и так далее и тому подобное, это показательно. Я не считаю, что Нина Горланова, которая была издана в АГИ, плохой писатель. Она качественный, прекрасный русский писатель.
Я Александра Иванова уже очень хочу послушать. Саша.
Лен, я хотел бы вернуться вот к тезису о советской стране как самой читающей в мире и сказать, что это, безусловно, миф, но миф, который не имеет социологического характера. Это не социологический миф. Это некое мифологическое самоопределение, которое существовало вот долгие годы советской власти. И в нем, как в любом мифологическом самоопределении, есть своя мифологическая правда. Она заключалась в том, что советское общество, если его вот охарактеризовать в целом, было общество на порядок более идеалистическим, нежели то общество, которое мы получили в 90-е годы. Огромное количество людей, читающей публики, проживало мир в своем воображении, не имея, как мы сейчас понимаем, возможности, скажем, путешествовать, будучи невыездными, например, или не имея возможности, например, каких-то еще там источников информации. Но тем не менее. Второй момент, характеризующий советский миф, это то, что это советское общество было очень задержанным в своем развитии, и в этом смысле оно было ближе к классической системе ценностей культурных, нежели параллельно ему общество западное. Это означает простой факт, что советское общество всеми силами удерживало статус классической, скажем, русской литературы, и классической музыки, например, сколь угодно вульгаризируя всю эту классику, но тем не менее, внедряя ее в школьное образование и так далее. И в этом смысле статус писателя в советском обществе был, конечно, невероятно высок. Вот представим, что мы сидим в 1982 году, здесь появляется писатель Арсен Ревазов, например, да? То все бы подобрались и стали бы говорить: о, писатель, писатель.
Или присоединившийся к нам писатель и художник Павел Пеперштейн. Да. А мы даже ухом не повели, когда Паша вошел в эту комнату.
Да. А это же вообще человек квадраченто, это писатель, художник, это просто человек массы дарований. То есть, понимаешь, как бы произошла простая вещь, с ней надо считаться. Писатель становится просто наемным работником и ничего не вызывает никакого особого пиетета.
Я напомню, что в эфире программа «Свобода в клубе» АГИ – самая читающая в мире страна. Я бы сейчас хотела микрофон отдать Павлу Пеперштейну, который присоединился ко всечетную компанию позже всех. И, собственно, вот хочу, чтобы он прокомментировал мои персональные ощущения. Паша, «Мифогенную любовь» каст читаю с удовольствием, но вообще отмечаю страшный кризис русской прозы. Вот что вы про это думаете?
Ну, вообще, конечно, кризис происходит не только в прозе, а он как-то вообще в культуре, видимо, происходит в целом. Конечно же, если повертеть головой и поискать причину этого кризиса, то она как бы описывается одним этим простым словом, действительно, капитализм. Капитализм уничтожает то, что он понять не может. Причем надо сказать, что это непонятное не является непонятным в принципе. Вообще-то это можно понять, но на это не хватает в данный момент как каждый раз денег или времени, как правило, того и другого. Поэтому для капитализма выгоднее, экономически целесообразнее уничтожить эти непонятные объекты. Потом уже там после уничтожения их можно даже окружить некоторой сентиментальной аурой, выстроить какие-то такие постромантические образы уничтоженного. Но главное как бы уничтожить очень быстро все, что не может быть охвачено пониманием немедленно. По всей видимости, вот это глубинное свойство капитализма является источником гибели культуры, которую мы как бы наблюдаем со смешанными эмоциями, так скажем.
Спасибо Павлу Пиперштейну за это выступление. У Юлии Идлис был комментарий по поводу услышанного. Пожалуйста.
Мы сейчас слушаем, как мне кажется, то, что Вальтер Наш Беньямин сформулировал 50, даже больше лет назад, когда писал о произведении искусства в эпоху его, так сказать, технической воспроизводимости. Мне так кажется, что в этом нет ничего плохого. И, честно говоря, вот меня как раз все устраивает в нашей сегодняшней жизни культурной. Потому что, как известно, кризис — это дело не объективное, а субъективное. Кризис существует не в мире, а в сознании потребителя. Просто дело в том, что сейчас нет потребителя, который обладает способностью обозреть все культурное поле целиком. Поэтому он не имеет представления о богатстве, собственно, предоставленных ему возможностей.
У Сергея Пархоменко есть комментарий к услышанному?
Мне кажется, что с капитализмом и не капитализмом в последнее время в мире очень все хорошо устроилось. Очень как-то справедливо. Есть 2, 3, 4 места, куда можно поехать, посмотреть на то, как бывает без капитализма. Кому не нравится, что с капитализмом происходит, тот может поехать в город Сан-Франциско, на улицу, по-моему, Колумбус, подойти там к витрине самого главного книжного магазина в 20 веке, City Lights называется, где битники там и все остальное. И переживать по поводу того, что вот все-таки капитализм — ужасная вещь, маленький магазинчик, немытые витрины, и, в общем, великая культура здесь, в этом книжном магазине, родилась и живет все это время. А капитализм не дал ей развиться, и капитализм вот их держит в этом. Вот как они были малюсенькие, так и есть, и, в общем, они, люди эти, ничего не заработали в своей жизни, и, в общем, как-то такое дело сделали, а вот как-то капитализм им ничего не дал. Потом сесть в самолет, слетать на Кубу, где без капитализма, как известно, все расцвело, все отлично, как-то культура как-то течет молоком и медом. Мало — в Корею, в Северную, посмотреть, как без капитализма. Так что мне кажется, что не надо как-то так теоретически, когда это все можно практически просто осмотреть. Просто глазами осмотреть, руками потрогать. Я предпочитаю капитализм.
Это был Сергей Пархоменко, ему готов ответить Павел Пиперштейн.
Я думаю, что гибель капитализма, которая все-таки, как ни крути, будет, как бы, она как раз идет с того момента, что капитализм не может быть на самом-то деле экологичным. И я думаю, что хорошо, чтобы писатели хотя бы, по крайней мере, разделились на два лагеря. Одни как бы сторонники человеческого мира, другие как бы сторонники нечеловеческого мира. Я вот себя, например, считаю достаточно радикальным сторонником нечеловеческого мира. Не то чтобы люди мне казались несимпатичными, они, конечно, ужасно милы, как бы, и все это так приятно, но понятно, что дальше так продолжаться просто не может.
Спасибо Павлу Пиперштейну. Я хочу, чтобы вы сформулировали ту задачу, которую на самом деле Паша сейчас поставил. Вот если можно себе представить какой-то идеальный жанр, вот какую книгу вы хотели бы прочесть? Александр Иванов.
Мне кажется, что вот эта бесконечная наша русская беседа, она все равно упирается в какую-то альтернативу, которую я для себя определяю таким образом: или великая литература, или нормальная жизнь. И в каком-то смысле вся страна выбрала нормальную, то есть буржуазную жизнь. Но литературе в этой жизни уделено как бы соответствующее место. В этом большом и красивом супермаркете есть соответствующая полочка, не главная, для литературы. Как бы вот те образы величия и образы как бы духа, которые нам давали не буржуазные как бы формы жизни, что с ними делать сейчас? Вот я думаю, что они остаются в качестве каких-то памятников, с которыми мы не знаем, на каком языке говорить. Мы не знаем, как сегодня читать вот эти вот продукты духа, да? И поэтому говорить сегодня о литературе – это все равно делать какой-то внутренний выбор. Не выбор вот между предметами, как описал Сергей Пархоменко, не выбор между Южной Кореей и Люксембургом, да? А выбор между нормой или величием. Вот. И мы его делаем каждый день, каждое мгновение.
Спасибо, Александра Иванова. Юлия Идлис, пожалуйста.
Я вообще не хочу идеальную модель литературы. И, по-моему, существование идеальной книги просто опасно для выживания человечества. Потому что ведь культура, она должна быть полифоничной, иначе она схлопнется, как любая вселенная, да? Идеальная книга, там, как наличие авторитетного, не знаю, поэтического языка, авторитетного литературного языка, ну, как угодно, авторитета, путь к тоталитаризму. Культурный тоталитаризм приводит к гибели культуры. По-моему, очень хорошо, что сейчас нет, скажем, я не знаю, писателя, на которого бы молились все, включая китайцев, корейцев, европейцев, американцев и так далее. Потому что, ну вот, например, что мы знаем про современную великую литературу Гонконга? Ничего. А что там китайцы знают о современной великой английской литературе? Ничего. И это хорошо, потому что у каждого человека есть свой культурный код, в котором он существует. И внутри которого для этого человека есть какая-то лестница приоритетов, иерархия, да, культурных ценностей. Так и должно быть.
«Самая читающая страна». Повтор «Свободы в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.